Справимся вместе.
Приветствую всех настроенных на волну радио «Спутник». Игорь Ивановский, так меня зовут. В нашем эфире новая, обновленная программа «Справимся вместе». А на связи адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, дорогие друзья. Всех поздравляю с наступившим Новым годом.
Ой, вас также.
С приближающимся Рождеством, да, Игорь. Персонально вас поздравляю.
Спасибо.
Нам предстоит утренний новогодний эфир третьего дня вести эту новую обновленную программу, как вы сказали. Мы предупреждали об этом слушателей, даже спрашивали их мнение, и они сказали, что такая программа нужна, правда?
Да, абсолютно верно, подтверждаю.
Поэтому попробуем справиться вместе с теми вопросами и проблемами, которые нам подкидывает жизнь, которые вы нам будете присылать. Поэтому, Игорь, расскажите, как до нас дозвониться, дописаться, чтобы мы смогли ответить нашим слушателям.
Да, если у вас, уважаемые слушатели, есть любой вопрос юридического характера, если вам нужна помощь одного из лучших адвокатов страны, Павла Астахова, совершенно бесплатно вы эту помощь можете получить в эфире «Радио Спутник». Достаточно дозвониться к нам по студийному телефону 8-495-95-95-91-2, либо же пишите на наш телеграм-канал через бота, там ссылка есть в описании, на адрес телеграм-канала «Радио _Спутник». И про мобильное приложение не забывайте, «Радио Спутник», там есть специальная кнопка, которая так и называется «Задать вопрос». В общем, задавайте свои вопросы, все переадресуем Павлу Астахову. Попытаемся ответить по мере возможностей на все вопросы.
Да, я хотел бы добавить, Игорь, еще раз напомнить, что даже те вопросы, которые мы не успеем осветить в течение этого часа, мы их собираем обязательно в следующей программе, которая в следующую среду выйдет, ответим на все накопившиеся за это время вопросы. Поздравляю с Новым годом, я хотел спросить наших слушателей, скажите, пожалуйста, друзья, а вы в новогоднюю ночь фейерверки запускали? Какие-нибудь там салюты, петарды, потому что, скажем так, у меня под окнами запускали до 4 утра. И до 4 утра, мне кажется, весь дом не спал. Наверное, в новогоднюю ночь не принято спать. Тем не менее, Игорь, как у вас было? У вас шумели под окнами?
Да, фейерверки были. Причем, на удивление, много фейерверков. Я помню, прошлые года их как-то было меньше в Москве, а в этом году прям бабахали, не без этого.
Да, так вот. Это бабахали, я тоже удивился. Во-первых, твердили в течение месяца накануне Нового года о том, что многие отказываются, салютов не будет, надо меньше салютов и так далее. А тут действительно какой-то, мне кажется, феноменальный был по количеству, потому что в течение 3 часов точно не утихающая канонада, причем в ближайшей окружности, была. Это действительно очень много пиротехнических средств.
Слушатели пишут, что тоже до 4 утра фейерверки запускали. Точно в такой же ситуации.
Да, давайте немножко.
Да, может быть, вы, конечно, в одном доме живете, но вряд ли.
Нет, давайте немножко об этом поговорим, потому
давайте.
Что, согласитесь, это все-таки тревожит. Особенно, скажу честно, после регулярных поездок на Донбасс, что ездит в зону СВО, это вообще по-другому все звучит, когда где-то бахает. Так и хочется упасть лицом в снег и лежать, пока это не перестанет, канонада. Если вдруг вы решили запустить фейерверк в Москве, надо, конечно, помнить не только о безопасности, потому что это первое, самое главное условие – это безопасность. То количество травм, которое наносится фейерверками и всей этой пиротехникой ежегодно, если вы начнете читать все эти страшные статьи и публикации о том, как очередному ребенку попало в глаз, обожгло руку или еще что-то. Это страшно. Это реально страшно, потому что, я вам скажу честно, когда я был уполномоченным, я боролся нещадно с этим, пытался до всех достучаться и объяснять, что детям нельзя давать фейерверки. Дети не должны рядом вообще присутствовать там, где запускается такой салют или фейерверк. Потому что это обязательно произойдет то, чего мы не хотим больше всего на свете. Поэтому здесь надо думать не только еще о безопасности, но еще и думать о тишине в ночное время, потому что есть в Москве такой закон. Сейчас мы напомним тем, кто до 4 утра стрелял и не давал нам возможности заснуть после праздника. Давайте разберемся во всем порядке. С приобретением фейерверков у нас проблем нет, это мы все знаем. Пожалуйста, можно нажать в интернете найти, в магазинах. Есть даже специализированный магазин, я часто проезжаю, прям огромным стоит ларек, написано «фейерверки». Я сказал, что я боролся постоянно с этими фейерверками, пытаясь как-то запретить, хотя бы чтобы физические лица не пускали. Потому что во многих странах в частности, в Америке, фейерверки разрешены, но только юридическим лицам. То есть организатор, который отвечает за это, получает лицензию, запускает фейерверки, все мы радуемся, смотрим. И оно, в общем-то, понятно. В Европе также. У нас нет, пожалуйста, можно купить без проблем. Но парадокс состоит в том, что вот когда я боролся и активно выступал против фейерверков, каждый год самый крупный производитель фейерверков, наверное, от души, а может быть, так сказать, с каким-то намеком, присылал мне огромную коробку фейерверков в подарок. И потом была большая проблема, куда ее девать, куда ее утилизировать. Вот. Тем не менее, значит, до сих пор производят и продают. Не удалось нам полностью запретить для физических лиц. Тогда возникает вопрос. Если вы решили запускать фейерверк, где это вообще возможно? Ну, оказывается, у нас в Москве есть площадки. Можно без труда зайти на сайт правительства Москвы и посмотреть, на каких площадках, где можно запускать фейерверки. То есть это зоны специально отведенные, определенные, там все условия написаны. Что касается самих фейерверков, то когда вы их приобретаете, вы должны знать, что вообще есть 5 классов фейерверков. Вот первые 3 класса – это бенгальские огни, хлопушки, там, наземные фейерверки, петарды, ракеты, салютные батареи. Они все спокойно продаются, и зона так называемой безопасности должна составлять 30 метров всего. То есть там, где вы запускаете, 30 метров вокруг, радиус отчертили, значит, это считается зона безопасности. А гораздо сложнее уже с профессиональными, так называемыми, пиротехническими изделиями. Вот эта профессиональная пиротехника, она помечается, 4-5 класс. Так вот, для ее запуска уже требуется та самая специальная лицензия, ну или разрешение. Разрешение получается в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, куда обращаются и получаете. Выдаются, кстати, бесплатно, как вот ни странно, да? Сам салют стоит денег, для того, чтобы организовать, нанять такую компанию, придется заплатить, а вот лицензия выдается бесплатно. Юридические лица только могут. Но даже вот здесь производить фейерверки, но даже здесь есть казусы. Я, например, могу рассказать из своей жизни. В 2005 году мы праздник справляли в Яхраме, в лыжном клубе, с друзьями. И на огромной стоянке, на которой стояло больше 1000 машин, в самую середину центра стоянки упал вот этот пиротехнический снаряд, который пушка развернулась и почему-то полетела салют не вверх, а полетела пушка. И упала в машину моей жены. Вот вы представляете, из 1000 машин именно в машину жены попала этот снаряд. Поэтому даже юридические лица, они не всегда правильно делают эти фейерверки. Ну, тогда все компенсировали, заплатили, естественно. Да, был бы я плохим адвокатом, если бы я не отсудил новую машину. Поэтому все закончилось благополучно. Звонок у нас есть, да?
У нас есть одно сообщение от наших слушателей в тему, да, и звонок. Давайте ответим слушателям. Вот пишут, что в районе очень много стало школьников с петардами, которые они покупают в этих ларьках, которые открываются перед Новым годом. Хотя, насколько я понимаю, продажа пиротехники до 18 лет запрещена. Да. Что с этим
совершенно делать? Совершенно верно. Продажа до 18 лет пиротехники запрещена. Но здесь, вы знаете, как вот в истории с продажей алкоголя и сигарет, когда были рейды специальные, так называемые контрольные закупки проводили органы правопорядка, мне кажется, перед Новым годом стоило бы проводить такие рейды прям вот целенаправленно, целый месяц в декабре совершать контрольные закупки. И если кто-то продает подростку, который по контрольной закупке вместе с правоохранителем приходит покупать, ну, надо штрафовать, надо лишать возможности это делать, потому что все эти петарды заканчиваются плохо, однозначно. Давайте звонок примем, да?
Да, давайте звонок примем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня слышно?
Да, вас слышно. Как вас зовут?
Меня зовут Алексей, город Ярославль.
Так, Алексей, слушаем ваш вопрос.
Доброе утро, Алексей, с Новым годом.
Да, Павел Алексеевич, доброе утро. Я не юрист, но у меня вот тут возник такой чисто юридический вопрос, и я сам в нем как-то потерялся. Я недавно в новостях прочел, что Елена Блиновская подала в суд на налоговую из-за того, что с нее пытаются взыскать деньги, там, с штрафами какими-то. А я раньше читал, что она была задержана, ее там на границе с Белоруссией остановили и возбудили уголовное дело. А вот как это вяжется, если там уголовное дело? То есть она подала в суд, чтобы оспорить это уголовное дело, или как это взаимосвязано?
Хороший вопрос, да, спасибо, Алексей, что нашли время и позвонили нам. Значит, смотрите, действительно, это дело очень резонансное, оно прецедентное, потому что вслед за Блиновской потянулась целая череда таких дел в отношении блогеров. Вот сейчас и печально известную Ивлееву тоже привлекают по этим же статьям. Дело в том, что блогеры действительно, раскручивая свои социальных сетях свои страницы, оказывая определенные услуги, это услуги, конечно, консультации различные, зарабатывали огромные деньги. Ну и, как известно, в Конституции есть положение, обязанность наша платить налоги. Каждый обязан платить установленные законом налоги, так сказано в Конституции. Вот этот вопрос сейчас и разбирается. Значит, что касается возбуждено уголовное дело, что касается ее реакции на уголовное дело, она оспаривает не возбуждение самого уголовного дела, хотя, в принципе, есть такое право оспаривать постановление о возбуждении уголовного дела. Можно через суд. Но редко им пользуются, потому что ну, на 99%, конечно, суды отказывают, потому что говорят, ну подождите, это возбуждено уголовное дело, основания есть, есть. Дальше разберутся, вынесут решение, либо прекратят дело, либо будет приговор. Логично, логично. Она же пошла по другому пути. С точки зрения защиты, вы знаете, лучшая защита – это нападение. Это известная формула, она работает и в праве. Но нельзя атаковать в лоб. Она пошла, что называется, с фланга, потому что это два независимых процесса. Уголовное дело по преследованию Блиновской за неуплату налогов и ее иск в арбитражный суд к налоговой инспекции, где она оспаривает начисление этих налогов. Понимаете, это два независимых процесса. Но здесь есть возможность для нее, выиграв в арбитражном суде, то есть гражданско-правовой иск, гражданский иск, прекратить уголовное дело. Потому что если она, оспаривая в гражданском суде выставленные претензии налоговых органов, докажет, что они не обоснованы, и будет соответствующее решение арбитражного суда о том, что налоговые претензии не обоснованы, это решение суда имеет так называемое преюдициальное значение. Что это значит? А это значит, что оно имеет силу заранее установленного доказательства, которое не требует больше доказывания. Вы приносите решение арбитражного суда в уголовное дело и говорите, смотрите, решением арбитражного суда доказано, что я не должна платить налоги, налоговая неправа. Что исчезает? Исчезает основание для возбуждения уголовного дела и уголовного преследования. То есть с точки зрения тактики защиты, ну, красивая формула, согласитесь. Все законно, пытаются оспорить. Но посмотрим, что скажет арбитражный суд. Поэтому все впереди.
Да, 8-495-95-95-91-2 номер нашего студийного телефона. Да, есть еще звонок. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я Лана из Москвы. Алло.
Да, Лана, очень приятно. Слушаем вас внимательно.
Да, во-первых, поздравляю всех с Новым годом. Здоровья, счастья.
Спасибо, давайте
всем
вопрос,
вам и вашим семьям. Да. У меня подруга 2 года назад развелась с мужем. И у них не дошло до суда, они пытались разделить имущество. И он подписал расписку о том, что он обязуется выплатить часть ее за квартиру. Выплатил небольшую часть, но, к сожалению, потом перестал платить. Оказалось, что в расписке не указана дата, срок, за который он должен это выплатить. Вот вопрос такой, есть ли какая-то судебная перспектива получить эти деньги? Спасибо.
То есть, я правильно понимаю, там спор о разделе имущества был, но они до суда не дошли, то есть суд не обращались, так не получается. Дошли. Да, понятно. Спасибо за вопрос, Лана. Ну вот это, кстати, очень часто задаваемый вопрос, что связано с разделом имущества. Потому что ну, женщины многие остаются в таком беспомощном состоянии, когда мужчина, ну, мужчина заведомо более сильный, да, мужчины более изворотливые, потому что нас жизнь заставляет крутиться. Особенно если там, мужчина занимается бизнесом, то он готовится к такому шагу, к такому разводу, он начинает имущество прятать, начинает всякие обременения создавать, там, долги вымышленные для того, чтобы как можно меньше оставить уже теперь нелюбимой супруги. Значит, в этой ситуации, во-первых, вы сказали 2,5 года назад, это очень важно. Здесь надо сказать, что еще не истек срок исковой давности. Это важно, потому что если пройдет еще полгода, срок исковой давности 3 года, да, то тогда уже будет очень сложно даже в суд обратиться. Поэтому здесь срок исковой давности для обращения в суд, для раздела совместно нажитого имущества еще не истек. Это очень важно. У нас семейный кодекс регулирует эти отношения и говорит, что все имущество, нажитое супругами, делится априори поровну. Ну, иногда суд делает отступление в пользу несовершеннолетних детей, которые остаются с одним из супругов. Поэтому здесь вот надо считать срок исковой давности с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права. Но здесь вот даже если она пропустит, ей будет сложно доказать, что она об этом как-то позже узнала. Она узнала об этом, когда муж ушел, собственно говоря, правильно? Когда начался этот спор. Поэтому надо поторопиться. Вот, поэтому надо обращаться в суд, а если еще протянете, то уже да, будет совсем очень сложно. Теперь, что касается расписки суммы даты. Значит, ну, во-первых, за 2,5 года стоимость квартиры изменилась. Поэтому я вот настоятельно бы рекомендовал все-таки пойти в суд. И даже несмотря на то, что эта расписка написана даже без даты и там без срока оплаты, тем не менее, расписка будет принята как доказательство. Это совершенно точно. Суд ее изучит, суд ее примет. Если надо, экспертизу проведет, если вдруг муж будет отказываться от этого. Но это важный документ, очень важный. Да даже если бы этой расписки не было, все равно обращение в суд – это, понимаете, законный порядок. Надо всегда стремиться действовать по закону. Это правильно, это справедливо, это законно, это выгодно. И в данном случае обращение в суд с иском о разделе имущества, если мужчина в суде скажет, да, я готов часть компенсировать деньгами, то есть можно разделить квартиру в натуральном виде, сказать, вот эта доля ваша, а эта доля ваша, а можно за счет компенсации кому-то оставить полностью квартиру, выплатив компенсацию. Поэтому вот если такое решение будет принято, то тогда и расписка будет иметь значение, и деньги, которые он заплатил, а ему придется доказать, что он хоть сколько-то заплатил. Поэтому здесь вот я бы не тянул, а обращался в суд. Идите в суд, исковое заявление достаточно просто составляется. У нас сегодня в канцелярии любого суда можно подойти и посмотреть образцы заявлений. Если не хотите идти в суд, можете зайти в интернет и посмотреть образец искового заявления о разделе имущества супругов. Все, заполняете. У нас очень в этом смысле лояльное законодательство, потому что любой человек, даже без адвоката, может сам составить такое исковое заявление, вот, заполнив по образцу, подать его и спокойно выиграть этот процесс. Еще звонок, я вижу, да, у нас есть?
Так, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да, как вас зовут?
Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Александр, я из Москвы. У меня вопрос к Павлу. Можно задать, да?
Да.
Да. Вы знаете, я вот видел новость в интернете. Сейчас актуальна очень тема искусственного интеллекта. Правда, мне вот кажется, не все понимают, что это такое, но в Америке дошли до того, что газета New York Times, такая как бы большая, крупная газета, которую часто цитируют, подает на две больших тоже известных компании. Одна из них это вот новая OpenAI, если я правильно ее называю, да, а вторая – это Microsoft, известная уже всем компания. По поводу авторских прав. Мне не очень понятно вот какая вещь. Они требуют взыскать какие-то миллионы, миллиардов убытков за то, что их статьи использовали в обучающих целях для вот этого самого искусственного интеллекта. И ну, тем самым как бы нанесли газете убытки. Да? Мне не очень понятно, почему вот, собственно, вообще этот иск сейчас был принят судом. Не знаю, может, в Америке там все подряд иски принимают ото всех. А почему вообще вот, ну, такой иск должен существовать, если здесь уже, ну, собственно, понятно, что были авторские права? Ну, что вот здесь затевать по новой это все? Вот не очень ясно. Поясните, пожалуйста.
Спасибо, Александр. Ну, необычный вопрос для начала Нового года. Хотя, вы знаете, я новость эту увидел. Я все, что касается искусственного интеллекта и прав, в частности, авторских, тоже стараюсь отслеживать вместе с моими коллегами в нашем адвокатском объединении. И была такая новость в конце года, действительно, что подан иск от New York Times. Дело вот в чем. Дело в том, что действительно искусственный интеллект очень активно входит в нашу жизнь. Вот вы посмотрите, есть беспилотники, которые уже испытываются, даже есть беспилотник, который задавил женщину насмерть. Знаете, в Калифорнии была такая ситуация в 2009 году. Вот. И вот тоже вопрос. А кто отвечает, если машина-беспилотник, машина, управляемая искусственным интеллектом, задавила человека? Кто отвечает? Это гораздо более серьезное дело, чем, скажем, оспаривание авторских прав. Есть, например, японский робот Юми. Знаете такого? Робот Юми – это дирижер. Японцы его представили на одной из выставок Экспо. Он дирижирует более 5 миллионов различных партий. Но Сейчас они его усовершенствовали, и он мало того, что дирижирует, он еще импровизирует. И вот когда он начинает импровизировать, вот тут создается новое произведение. И вот кто является правообладателем этого нового произведения? Человек, который управляет этим роботом, человек, который создал эту программу, человек, который ему батарейки меняет. Вот кто? Так и здесь. Вопрос-то в чем? Искусственный интеллект и вот эти нейросети, которые сегодня, в общем-то, доступны теперь уже почти для каждого. Да, вы можете зайти, задав алгоритм определенный, получить какой-то ответ на свой вопрос. Также и вот произошло с теми, кто, используя статьи New York Times, создавал новые публикации. Понятно, что, скажем, сама статья, публикация, материалы, газеты – это объект авторского права, потому что они так коммерциализируются, за это платят деньги. Люди, покупая, оплачивают и саму газету, и труд того автора, который написал эту статью. И здесь исключительные права возникли у человека, который создал своим творческим трудом эту статью. Меня очень хорошо поймут мои коллеги-журналисты, потому что иногда надо на тему написать эссе или какую-то статью, да, или публикацию, или, не знаю, какой-то еще небольшой комментарий. И для этого требуется усилие, для этого требуется время, для этого требуются ваши знания, причем совокупность вот того всего вашего мировоззрения, которое состоит из ваших знаний, опыта, навыков, которые вы вкладываете в это произведение. И вам, соответственно, редакция или издание платят деньги. Это логично. А здесь, значит, некий искусственный интеллект берет все, что уже создано человеческим трудом, вырывает кусками и, значит, компилирует некое новое произведение. Поэтому, так вот, скажем, писатель тот же, да, который создает книгу, это тяжелый труд, я вам скажу. Вот книгу написать – это где-то 9 месяцев работы, как вот ребенка родить, так и книгу написать. И потом еще издать надо. И вы получаете за это зарплату. А тут, значит, искусственный интеллект также берет, слепил, сам обучился на этих статьях, как на примерах, и начал делать похожие статьи уже без участия человека. И вот возник вопрос. Что это? Плагиат, надерганный из трудов людей, или самостоятельный творческий труд? Вот если вообще робот может заниматься самостоятельным творческим трудом? И, конечно, к сожалению, чем важен этот процесс и почему он прецедентный? Нет ответа на этот вопрос. И американцы, у которых право прецедентное, они пытаются сейчас через создание прецедента в суде, рассмотрев это все, разобрав на молекулы всю эту ситуацию, все-таки вынести некое решение о том, кто в данном случае не прав. И что это, по сути, плагиат, надерганный из других произведений людей и собранный искусственным интеллектом, или же самостоятельный творческий труд. Скорее всего, все-таки, мне кажется, это плагиат, и надеюсь, что решение будет справедливым, потому что теперь вот надо не только создавать искусственный интеллект, но и пытаться решать задачи, которые он ставит перед нами.
Напоминаю, что у нас на связи адвокат, писатель и телеведущий Павел Астахов. Также напоминаю, что еще полчаса вы можете задавать ему в прямом эфире «Радио Спутник» свои вопросы, правовые вопросы. 8-495-95-95-91-2, номер студийного телефона. Но ответим мы на них уже после выпуска новостей.